ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня я прочитаю три текста из 12 главы. 8, 9, 10. Комментарии Шрилы Прабхупады к ним также. Маи,
Маи.
Мне.
Мне.
Эва.
Эва.
Непременно.
Непременно.
Манага. Ум. Адхацва.
Адхацва.
Фиксировать.
Маи.
На мне.
Мне.
Будхим.
Будхим.
Разум.
Разум.
Невешая.
Невешая.
Применять.
Применять.
Невасищаси.
Невасищаси.
Ты будешь жить.
Ты будешь жить.
Маи.
Маи.
Во мне.
Во мне.
Эва.
Эва.
Непременно.
Непременно.
Ата уртхва.
Ата уртхва.
С этих пор.
С этих пор.
На.
На.
Никогда.
Никогда.
Самшаяха.
Самшаяха.
Сомнение. Маева мана адхасва маи будхи нивешая нивасищаси маева ата уртвам насамшая. Перевод. Просто сосредоточь свой ум на мне, Верховной Божественной Личности, и обрати ко мне весь свой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно, и в этом нет сомнения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Посвятивший себя преданному служению Господу Кришне находится в непосредственных отношениях со Всевышним Господом, и нет никаких сомнений, что его положение трансцендентально с самого начала. Бхакта уже не существует на материальном уровне, он живет в Кришне. Священное имя Господа, сам Господь, суть одно, и если Бхакта поет Харе Кришна, Кришна и его внутренняя энергия танцуют у него на языке. Когда Бхакта предлагает Кришне еду, Кришна непосредственно принимает ее. Когда же Бхакта принимает остатки этой пищи, он как бы наполняется Кришной. Человек, не занятый таким служением, не может понять, как это происходит. Хотя этот способ и рекомендован в Бхагавадгите и других ведических произведениях. Следующий текст. Адхачитам самадхатум нашакнаши маистирам абьяса йогина тато мамичхаптум дананджая. О мой дорогой Арджуна, завоеватель богатств, если ты не можешь непрерывно удерживать на мне свой ум, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Таким образом, ты разовьешь в себе желание достичь меня. Комментарий. В этом тексте описываются два разных процесса бхакти-йоги. Первый применим к тем, кто уже развили трансцендентальную любовь и привязанность к Кришне. Шрила Прабхупада здесь ссылается на предыдущий текст. То есть предыдущий текст и этот описывают два разных процесса. Другой для не достигших этих стадий. Для второй группы существуют разные правила, регулирующие принципы, которым нужно следовать, чтобы в конце концов подняться до уровня любви к Кришне. Бхакти-йога есть очищение чувств. Существуя в материальном мире, чувства человека постоянно нечисты, так как заняты самоудовлетворением. Но практика бхакти-йоги достигает очищения чувств, и в конечном и в очищенном состоянии они начинают непосредственно очищать Верховного Господа. В материальной жизни человек может служить какому-то хозяину, но это не значит, что он служит ему с любовью. Он служит лишь для того, чтобы заработать деньги. Хозяин также не испытывает к нему любви и принимает его службу и платит за нее. Итак, здесь не возникает вопроса любви. Однако для духовной жизни необходимо подняться на ступень чистой любви. Такая любовь достижима путем преданного служения, совершаемого нашими нынешними чувствами. Любовь к Господу дремлет в сердце каждого. И в каждом человеке эта любовь проявляется по-разному. Она лишь осквернена материальными связями. Необходимо очистить сердце от материальных контактов, и тогда эта дремлющая естественная любовь к Кришне должна возродиться. В этом заключается весь метод. Для соблюдения регулирующих принципов бхакти-йоги необходимо следовать определенным принципам. Под руководством опытного духовного учителя нужно рано вставать, совершать омовение, посещать храм, молиться, петь Хари Кришна, собирать цветы для поднесения мурти, готовить пищу для мурти, принимать прасад и так далее. Существует множество различных правил и предписаний, которые нужно соблюдать. Кроме того, необходимо из уст чистого преданного постоянно слушать Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам. Такая практика поможет человеку подняться до уровня истинной любви к Господу. И тогда он может быть уверен, что отправится в духовное царство. Практика бхакти-йоги при соблюдении регулирующих принципов и под руководством духовного учителя, несомненно, возвысит человека на уровень любви к Богу. 10 текст. Абьяси пья самартхаси мат карма парамо бава мат артхам апи кармани курван сирхим авапсяси. Если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, то хотя бы постарайся трудиться для меня, потому что работая для меня, ты достигнешь совершенства. Комментарий. Тот, кто не может даже следовать регулирующим принципам бхакти-йоги под руководством духовного учителя, все же может достичь совершенного уровня, если будет трудиться во имя Всевышнего. Как выполнять такую работу, уже было объяснено в 55 стихе 11 главы. Для этого необходимо содействовать распространению сознания Кришны. Многие бхакты заняты распространением сознания Кришны, но они нуждаются в помощи. Таким образом, даже если кто-то не может непосредственно выполнять регулирующие принципы бхакти-йоги, он может хотя бы попробовать помочь такой деятельности. Каждое начинание требует земли, денег, организации и труда. Как в обыкновенном деловом предприятии нужны помещения, немного денег, организационной работы, так и в служении Кришне все эти вещи нужны. Разница заключается только в том, что в материальной жизни трудятся ради удовлетворения своих чувств. Но однако ту же самую работу можно делать для удовлетворения Кришны, и это уже будет духовной деятельностью. Если кто-то имеет много денег, он может помочь в строительстве помещения или храма для распространения сознания Кришны, или он может помочь в публикации литературы. Существует много видов деятельности во имя Кришны. Нужно только интересоваться этим. Если человек не может жертвовать на распространение сознания Кришны все свои доходы, может просто отдавать какую-то часть. Это добровольное служение делу сознания Кришны поможет человеку подняться до высшей ступени любви к Богу, что есть совершенство. Омагьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшур онмилитам яна тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Мена Бутали Своям Рупа Када Махьям Дадати Сва Падантикам. Хе Кришна Каруна Синду Динна Банху Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте Тапта Канчана Гуранги Радхи Вриндаванишвари Вришабхану Суте Деви Пранамами Хари Прием Ванджакалпатарубьяшча Крипа Синдюба Эйвача Патитанам Паванибьо Вайшнавебьо Намо Намахам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гола Бхакта Вринда. Харе Кришна. Так 12 глава называется «Преданное служение», «Бхакти-йога». Эти три стиха являются основными ключевыми стихами. И я выбрал их потому, что они дают возможность глубже понять, что же собой представляет совершенство в служении Кришне и каким образом Кришна оценивает результаты нашей деятельности. Кришна говорит здесь, что люди разные. Хотя любовь к Богу дремлет в сердце каждого человека, тем не менее, все люди находятся на разных уровнях, и эта любовь проявляется по-разному. Это не так, что все люди будут одинаковыми. Никогда такого не будет, что все люди занимаются одной и той же практикой. У всех разный подход к взаимоотношениям со Всевышним. Есть люди, которые очень сильно привязаны к самосовершенствованию, они занимаются, улучшают свое сердце, работают над собой, соблюдают садхану. Серьезные люди, которые действительно серьезно относятся к духовной жизни. Есть люди, которые не могут так делать, но они могут помогать делу сознания Кришны. Есть люди, которые просто имеют спонтанную привязанность к Господу. Они не могут соблюдать садхана бхакти просто потому, что не понимают, что это такое. Для них служение Господу – это нечто такое, что они должны совершать по любви. Они не могут совершать просто благодаря тому, что это правила и предписания. То есть это их не вдохновляет. Их вдохновляет, когда это связано с Кришной. Когда они чувствуют Кришну, они делают. Если они не чувствуют Кришну, они не делают. Есть разные виды людей. И статистика такова примерно, что тех людей, которые действуют из любви, подчиняясь спонтанному желанию что-то делать для Кришны, таких людей на самом деле очень мало. Очень и очень мало. Тем не менее, интересный момент. Оказывается, что это не самое главное. Не самое главное ориентироваться, мы не должны ориентироваться на Рагануга Вайшнавов. Рагануга Вайшнавы – это большая редкость в материальном мире. Мы должны ориентироваться на искренних людей. И научиться видеть эту искренность. Вот в чем заключается квалификация. Кришна здесь на это указывает. Он говорит, что любой человек, даже такой, который не может следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, он может достичь высшего совершенства. Шрила Прабхупада подчеркивает здесь в комментарии, что он может подняться до высшей ступени любви к Богу. Это интересный момент. То есть, единственное, что требуется, это искренность во всех трех случаях. В случае Рагануговой практики, Рагануга Бхакти, Садхана Бхакти или в случае Карма-йоги, деятельности в сознании Кришны или Будхи-йоги. Во всех трех случаях нужно только одно качество – искренность. Что такое искренность? Это сложная вещь для понимания. По сути дела, это камень преткновения для любой религиозной организации, для любой религиозной системы, и наша система не является исключением. Не то, что у нас мало искренних людей, у нас большинство людей искренние. Проблема заключается в том, что мы не знаем, что поливать, с какое качество себе поливать, какой корень, где находится корень, который нужно поливать водой, слушание, воспевание. То есть, что именно в нас Кришна на самом деле ценит, что он замечает и благодаря чему мы прогрессируем. Иногда нам кажется, что мы прогрессируем благодаря каким-то вещам, связанным с духовными ритуалами. Иногда это правда, иногда нет. Иногда человек прогрессирует благодаря очень простым вещам. Благодаря тому, например, что он обратил внимание на вайшнава, поздоровался с каким-то вайшнавом искренне. Что-то принес, например, в сиденье, чтобы усадить вайшнава. Или просто, может быть, человек повторил сегодня свои круги особым образом, и Кришна заметил это. Какие-то очень такие вещи простые в жизни духовной, они работают очень могущественным образом. И часто бывает так, что в духовной жизни все работает с точностью наоборот, чем мы себе это представляем. То есть служение в тамагуне, в невежестве, не позволяет нам увидеть истинных механизмов духовного прогресса, духовного продвижения. Подчас человек, который не может следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, например, такие люди есть, я таких людей знаю довольно много, даже в нашем регионе. И вот я путешествую по городам и вижу людей, которые знаком с людьми, которые на самом деле очень искренне в своей практике сознания Кришны, но их никто не замечает. Вот я недавно, буквально сегодня читал стихи одного человека. Он живет такой жизнью, которая многим кажется жизнью падшего человека. Но на самом деле у него есть преданность Кришне. Непреданный бы никогда не смог написать таких стихов. Они очень простые, очень глубокие. Когда-нибудь я вам почитаю. И смысл-то в чем? Смысл в том, что некоторые люди, они готовы служить Кришне, но они чувствуют, что им не по силам какие-то вещи, которые просто чужды их пониманию. То есть они воспитаны по-другому. Но на самом деле они бы рады служить Кришне. Просто мы не можем разглядеть в человеке душу, вот это желание как бы служить Господу. Мы не можем разглядеть это. И самое интересное, что мы не только можем, не можем это в других людях зачастую разглядеть, мы даже в самих себе не можем этого разглядеть. И поэтому у нас иногда могут возникать в духовной жизни проблемы, связанные с тем, что вот этот вот источник, ключ, который бьет ключ преданного служения, может пересыхать. Потому что мы не на те вещи обращаем внимание. И из-за этого духовная практика становится очень сухой и очень безрезультативной. То есть нет результатов. В духовной практике есть две составляющие. Это объясняет Рупа Госвами в «Нектаре преданности». Есть чешта-рупа и есть бава-рупа. Две составляющих преданного служения. Чешта-рупа означает усилия, которые мы совершаем для удовлетворения Кришны. То есть те усилия, которые удовлетворяют Господа, приносят ему радость. И бава-рупа – это как бы ответ Господа на наши усилия. Вот это две составляющие преданного служения. Надо всегда иметь в виду чешта-рупа и бава-рупа. Они всегда присутствуют на любом уровне, на уровне садхана-бхакти, на уровне бава-бхакти, на уровне према-бхакти. То есть во всех этих трех формах деятельности присутствуют два этих фактора – чешта-рупа и бава-рупа. Чешта-рупа означает деятельность, приносящая удовлетворение Богу. И когда эта деятельность осуществляется, то есть усилия именно в нужном направлении, то что происходит? Кришна, он сразу же дает понять, да, мне это нравится. Он дает понять это изнутри. Человек чувствует вдохновение, он чувствует энтузиазм, и все меняется. Восприятие тех же самых вещей меняется, все предстает в другом свете, в ином свете. Человек начинает чувствовать вот эту атмосферу духовного бытия, и тогда его реализация обновляется, он начинает служить по-другому, у него происходит как змея, которая сбрасывает свою кожу, и там появляется новая кожа, как сказать, другая. Также преданный, он меняет свою реализацию благодаря бава-рупе. Бава-рупа – это то, что оживляет наше сознание, то, что питает наши бхакти. Бава-рупа. Это не, я говорю сейчас не о бхава-бхакти. Бхава-бхакти означает любовь к Богу. Я говорю о тех вещах научных, которые Рупа Госвами описывает. Бава-рупа – это то, что освежает наше сознание, как бы меняет наше восприятие с материального на духовное. Вот мы смотрим на Кришну материальными глазами, мы не видим Кришну. Но когда совершается чешта, то есть усилия в нужном направлении, то сразу меняется наше восприятие, и благодаря бава-рупе, благодаря ответу Кришны на наше служение, мы становимся способными его воспринимать. И таким образом мы вдохновляемся на новые усилия. Такой взаимообмен происходит между Кришной и его преданным. То есть служение совершается только за счет того, никакого другого источника не существует. Единственная причина, почему мы совершаем служение, потому что у нас есть ответ Кришны, есть взаимоотношения. Господь отвечает на наше служение и, в свою очередь, вдохновляет нас на что-то еще. То есть он тоже служит живому существу, вдохновляя его возвышаться, делать что-то, углублять свое понимание жизни. Вот это и есть бхава-рупа. Чешта-рупа, бхава-рупа. Так вот, по поводу чешта-рупы, что это такое? Чешта-рупа – это деятельность, которая непосредственно связана с удовлетворением Господа, как уже было сказано. Что это значит? Например, очень важно удовлетворить духовного учителя. Если человек преданно не удовлетворил духовного учителя, он не может обрести бхакти. Удовлетворение духовного учителя связано очень сильно с удовлетворением Кришны. Почему так? Потому что гуру, он является представителем Господа, созданным для того, чтобы занимать живые существа в преданном служении. Это его миссия. И у гуру есть миссия. У него есть определенные вещи, которые ему нравятся, и есть вещи, которые ему не нравятся. И вот если ученик делает те вещи, которые духовного учителя вдохновляют, удовлетворяют его, то тогда человек обретает бхава-рупу. Преданный обретает бхава-рупу. Причем это не зависит от положения. То есть, например, гуру может удовлетворить обычный человек, который что-то простое делает для, например, содействия миссии распространения сознания Кришны. Например, Шрила Прабхупада. Он очень нежно относился к некоторым людям, которые вообще преданными не были, строго говоря, по своему статусу. Но он увидел у них искреннее желание помогать сознанию Кришны. Они очень хорошо помогали ему. И он относился к ним как к друзьям своим. Это очень интересный момент. Они не следовали садхана бхакти, и с этой точки зрения они даже не были его учениками. Но у него были с ними очень близкие отношения. Понимаете, что это значит? Это значит, что бхакти, она зависит не от формального статуса, который мы занимаем в духовной жизни, а от того, насколько мы разделяем те вещи, которые находятся в сердце чистого преданного. Насколько мы разделяем эти вещи. Поэтому в преданном служении одинаково важны вот эти два настроения. Мы должны их вместе как бы развивать в себе одновременно. Мы должны быть очень почтительными, понимая свое истинное положение, слуг. Но при этом у нас еще должна быть вот эта дружеская раса. Дружеская раса означает понимание, то есть разделять. Не просто оказывать почтение, а понимать, что находится в сердце человека и чего он хочет от ученика. Вот если кто-то обретает такое настроение в служении духовному учителю, я сейчас говорю очень важные вещи. Я часто об этом говорю, может быть, но это то, что как бы разделяет вот эти две стадии формального преданного служения в гунах и чистого преданного служения трансцендента в платформе. Это то, как раз, где вот этот водораздел проходит. Этот водораздел можно назвать так вот, насколько мы как бы... Насколько мы действительно разделяем, или насколько нас, скажем так, интересует, вдохновляет то, что проповедует духовный учитель, то, что заботит духовный учитель, насколько мы готовы разделить с ним его вот, как бы, то есть насколько наши интересы, то, что нас в жизни беспокоит, насколько это совпадает с желаниями духовного учителя, с его медитацией. Вот от этого зависит, по сути, насколько крепкая связь гуру и ученика Шишьи, и насколько он близок к совершенству жизни. То есть, другими словами, когда ученик, допустим, или ученица, неважно, Если просто преданный ученик, если он, скажем, делает гирлянду для божества, допустим, да, или готовит просад, и при этом, если он делает это в умонастроении служения Господу, то есть если у него чистое, такое вот чистое настроение, если он чувствует вот эту связь в служении, то он удовлетворяет своего духовного учителя, даже если духовный учитель ничего не знает о его деятельности. Даже если гуру не видит, что ученик варит кичери или нижет гирлянду. Представляете, иногда мы, поскольку у нас внешнее сознание в гунах, если у нас сознание внешнее в гунах, то туда мы очень сильно зависим от того, видит что-то гуру или не видит. Если гуру что-то видит, мы очень строги в исполнении своих обязанностей, все делаем очень четко. Если гуру не видит, то мы расслабляемся, у нас уходит энтузиазм, нападает какое-то такое сонливое настроение, мы перестаем воспринимать какие-то вещи, делаем что-то механически. Такое сознание означает то есть служение в гунах. Но если служение чистое, трансцендентальное, то тогда что происходит? Тогда ученик, он понимает, что удовлетворение духовного учителя на самом деле это есть не что иное, как деятельность, осуществляемое в настроении, которое я получил из наставлений духовного учителя. Гуру дает наставление. И в этих наставлениях содержится определенное настроение, определенный подход к жизни. И этот подход к жизни нужно очень хорошо усвоить. Нужно усвоить вот эту как бы, вот это вот, выстроить как бы в своем сознании ясное понимание того, каким образом я должен вообще действовать. И для этого нужно очень много слушать лекции духовного учителя. Потому что гуру очень интересным образом действует. Он в каждой лекции дает ученику именно то, что ученик должен услышать. Какой-то может быть элемент, какая-то деталь, которую раньше ученик не слышал. В каждой лекции добавляется новый штрих к портрету. Так действует сверхдуша. Почему важно слушать наставления духовного учителя? Потому что через эти наставления сверхдуша она руководит учеником. Что в каждой лекции, даже если вы слушаете знакомые вещи, если вы слушаете в умонастроении ученика, то вы получаете определенный штрих, очень важное недостающее звено, которое освещает, как бы такая новая вспышка происходит. То есть вы начинаете какие-то вещи понимать более глубоко. Хотя это может быть просто одно слово, но оно меняет всю палитру, всю картину вашей реализации, обновляет. Это как раз и есть бхава-рупа, о которой я говорил, который проявляется на уровне слушания. То есть чешта означает, что ученик совершает усилия, он слушает. И бхава означает, что Кришна открывает ему через слова духовного учителя, поскольку это его гуру. Гуру принял, как бы он принимает духовного учителя, его руководство. Что происходит? Кришна начинает действовать через этого наставника. Он начинает давать этой дживе конкретно нужное ей наставление. И человек, слушая эти наставления, он обретает реализацию. Итак, ученик, служа духовному учителю, вот в этом настроении, как бы, когда он просто понимает, что хочет гуру, он живет этой жизнью. И гуру естественным образом чувствует удовлетворение. И причем он даже не понимает, почему он удовлетворен этим учеником. Сам гуру этого может не понимать. Он просто хорошо относится к этому ученику, внутренне настроен к нему очень благожелательно. Он может встречаться с учеником очень редко, допустим, даже, да, и может часто, может редко, неважно. Важно то, что он всегда будет милостив. Как Шрила Прабхупада говорил, что Бхакти Сиддханта Сарасвати, он всегда был очень милостлив ко мне. Хотя я был грехастхой, я не мог ездить со своим духовным учителем, в отличие от моих духовных братьев, которые, как говорится, не отставали от него ни на шаг. Я там, Шрила Прабхупада всего лишь видел Бхакти Сиддханта Сарасвати, по-моему, 10 или 11 раз он с ним встречался. На самом деле это ничто. За сколько лет? Это очень мало. У него не было возможности, подобно брамачари, саньяси, постоянно путешествовать с Бхактисиддханта Сарасвати. Он был грихастха, у него был бизнес. И график его поездок и график поездок духовного учителя, они не совпадали. И Шрила Прабхупада делал максимум возможного, чтобы где-то пересечься с ним. То есть он приезжает куда-то по своему бизнесу, Бхактисиддханта Сарасвати приезжает туда с проповедью. И Шрила Прабхупада находит возможность, чтобы приходить и слушать лекции своего духовного учителя. Вот так он жил. И тем не менее, интересный момент, что Шрила Прабхупада, он с первых же слов Бхактисиддханта Сарасвати, он, ему запала вот эта вот как бы миссия духовного учителя, она запала ему в сердце. Он начал размышлять о том, как бы помочь Бхактисиддханте Сарасвати. Как бы помочь. И фактически ему этот бизнес, который он совершал, он был в тягость. Довольно сложный бизнес. У него на самом деле было много конкурентов и довольно сложная была ситуация в этом бизнесе. Но единственное, что его поддерживало, через какое-то время он осознал, что он все это делает только для того, чтобы иметь возможность какие-то деньги для того, чтобы помогать вот этой миссии. Он не считал вообще себя проповедником Шрилы Прабхупады. Он вообще не думал, что он проповедник. Он занимался деятельностью вайшьи. Когда его просили читать лекции, он не был склонен к тому, чтобы очень сильно проповедовать в Гаудия Матхе, например. Иногда он приходил, когда духовные братья его приглашали, читал лекции, иногда нет. Иногда ему не нравилась политика, которая там была, эти склоки всякие, ну, были какие-то сложности во взаимоотношениях. Особенно после ухода Бхактисиддханта Сарасвати. Началась там борьба в духовной организации. И Шрила Прабхупада был в стороне от всего этого. Он не был таким каким-то человеком, которого воспринимали бы как проповедника. И по большому счету духовные братья относились к нему просто как вот грехаска, но он такой как бы человек очень деловой, нахрапистый, пробивной. Поэтому, как говорится, там, где другие испытывают почтение, боятся даже посмотреть, он просто в наглую идет, о чем-то спрашивает у Прабхупады, у Бхактисиддханта Сарасвати имеется в виду. Спокойно с ним разговаривают на равных, как с каким-то товарищем. Это их даже возмущало. И Шриле Прабхупаде говорили, что ему приводили такую поговорку, что дураки лезут туда, куда боятся идти даже ангелы. Это Шриле Прабхупаде говорили, представляете? Так до него доходили такие слухи. И Шриле Прабхупада на это реагировал таким образом. Он говорил, что он дурак, ну, каков уж есть. На самом деле Шриле Прабхупада не был непочтительным. Хотя внешне казалось, что он разговаривает с духовным учителем спокойно, свободно, как вот люди, просто нормальные люди между собой разговаривают. Но на самом деле это была высшая форма поклонения духовному учителю, потому что Шрила Прабхупада, он интересовался настроением Бхактисиддханты Сарасвати. И поэтому он не просто в дандавате перед ним лежал, а он вопросы ему задавал. Он пытался понять, что думает Бхактисиддханта Сарасвати. Он обсуждал с ним каких-то людей, разговаривали они о чем-то. Он пытался понять, как Бхактисиддханта Сарасвати относится к тому явлению, к этому явлению. Он хотел уяснить для себя какие-то глубокие вещи, которые заботили Бхактисиддханту Сарасвати. Поэтому у него были взаимоотношения с ним. У других духовных братьев, не у всех, конечно, но у большинства духовных братьев не было этих взаимоотношений, потому что они знали только одно, что духовному учителю надо поклоняться, кланяться ему надо, выражать ему почтение. Но этого недостаточно. Конечно, для людей с определенным настроением этого достаточно. Они будут прогрессировать просто за счет того, что они кланяются гуру. Но если кто-то хочет чего-то другого, большего, то нужно понять, что с вайшнавом, с садху, с духовным учителем нужно разговаривать как с человеком, спокойно, без комплексов. Иногда можно видеть, как духовный учитель приезжает, например, и преданные боятся к нему подойти. Это вообще, честно говоря, вот мне больше всего вот эти вещи боли приносят, когда я вижу, как приехал вайшнав, он готов с таким поделиться. Просто вы можете с ним познакомиться, он может узнать о вашем существовании. Ну, это же благоприятно в любом случае. Просто подойти и сказать: «Хари Кришна, большое спасибо, что вы приехали, я так рад». Ну, просто, ну, если вы рады, конечно. Почему бы не подойти и не сказать об этом? Что-то такое же должно быть, какое-то человеческое чувство. Я уж не говорю там о личностных взаимоотношениях, но хотя бы человеческое чувство должно быть. Это как раз та самая вещь, которой не хватает, понимаете? Все есть, все. Но вот не хватает чего-то такого вот, что могло бы этот источник, ключ этот, бхакти, отодвинуть вот эти валуны, завалы нашей обусловленности вот этой. Мы думаем, что если это гуру, у нас слово гуру там, оно вызывает такое, так знаете, как красный сигнал светофора, гуру, все, сразу другое отношение. Это на самом деле очень серьезная анартха, очень серьезная. Потому что в шастрах совершенно другие вещи написаны. Это никакого отношения не имеет к тому, что в ведах есть. В ведах говорится, что каждый вайшнав, у которого есть взаимоотношения с Господом, который может что-то раскрыть вам в сознании Кришны, он является гуру. Гуру — это не положение какое-то. Гуру — это человек, вайшнав, имеющий определенное взаимоотношение с Господом. И если у вас есть взаимоотношения с этим человеком, то у вас есть наставление, есть шикша или даже дикша. Но эти отношения должны быть живыми, естественно, неформальными. Вот об этом идет речь. Попытайтесь это сделать. Потому что если вы попробуете просто, вы увидите эффект. Он превзойдет все ваши ожидания. Преодолейте в себе вот эту анартху, которая заключается в том, что мы как бы отделяем себя. Это своего рода духовная лень, своего рода безответственность. Когда мы отделяем себя от Кришны, мы отделяем себя от чистых преданных, вот этим настроением того, что существует пропасть, допустим, вот есть моя, вот я очень грязный, я не могу приблизиться к Господу, не могу приблизиться к чистому преданному, нет. Бхакти не зависит от этого. Если у нас есть искреннее желание служить Кришне, то мы можем сделать это только через преданного. Поэтому я очень прошу об этом томских преданных, мне кажется, вы к этому готовы в значительной степени, быть более... Это не означает быть такими наглыми, панибратством заниматься, нет. Это означает просто посмотреть на приезжающих проповедников с той точки зрения, что они просто могут расширить очень сильно круг нашего как бы, наш кругозор в сознании Кришны, и глубже посмотреть на Кришну, увидеть какие-то вещи в нем, которые мы раньше не видели. Просто у нас появятся какие-то взаимоотношения с преданными, преданные будут молиться о нас. Очень возвышенные преданные, это будет помогать нам прогрессировать. Чем больше ятра томская, она будет связана невидимыми нитями взаимоотношений с другими вайшнавами во всем мире, тем меньше будет завалов для этой общины в духовном развитии, тем она быстрее будет прогрессировать, поскольку будет больше милости. Поэтому мы приглашаем сюда преданных, причем не только западных преданных, но также и из России преданных, которые занимаются реальной проповедью, фактически реально исполняет обязанности духовных учителей, чтобы они могли поделиться с вами своей реализацией, установить какие-то связи духовные. Вот, используйте это максимально. Скоро лето. Будут приезжать духовные учителя, по крайней мере, двое или трое вайшнавов точно приедет. Даже на самом деле больше. Фестиваль будет на Алтае, можно поехать. В прошлом году преданные ездили, были очень вдохновлены, потому что была возможность. Одно дело, когда своя ятра, все свои знакомые, когда вот несколько ятр вместе приезжают преданных из разных городов, и там же духовные учителя, и все это вместе как бы происходит, как фестиваль, это очень сильно вдохновляет, там еще эта природа. Кстати, фестиваль будет похож на том же самом месте, кто не знает. Там же будет. Обещали, что места будет больше. Там армейские палатки они собрались завести. Разговоров на целый год. Воспоминаний. А? Ну, ориентировочно этот фестиваль сейчас планировался в конце августа, но, похоже, он будет перенесен на конец июня. Да, потому что конец июня, там очень жарко, есть возможность купаться в этих реках алтайских. Нет, там нормальные, спокойные речки очень хорошие. Там две речки в этом месте сливаются, и это место, оно окружено горами. Кто не знает, рассказываю. Интересное очень такое место. Значит, будет Бхакти Чайтанья с вами, будет, по всей видимости, Джаяпатака с вами, по крайней мере, его приглашают. Будет Чайтанья Чандра, Прабу. Может быть, Бхакти Вибхава Махарадж подъедет, может быть, нет, мы пока точно не знаем. Вот. Так что дело за вами. Вопросы есть какие-нибудь? Да, в Дивноморск. Игорь, какого там числа? Точно дата. Это имеется в виду фестиваль Нарасимха Чатурдаши, да? А там будет Ясапуджи, Индра Дивна с вами, да? Вопросы? Дхарму потом почитаете. О чем сегодняшняя лекция была? Вопрос к вам, если вы молчите. Ну-ка, что скажет? Что скажут вайшнавы? Не, подожди. У меня вопрос конкретный. О чем была лекция?
Служить или не служить, это еще раз.
Руфат. Нет, подожди с вопросом. О чем лекция была? Кто может сказать, сформулировать?
Ага.
Карма-йоги. Так, а что эти все стихи объединяет? То есть, а почему я три стиха-то прочитал? Так, а что такое искренность, как мы ее определили в этой лекции? О чем мы говорили в основном? О каком аспекте искренности? Как это называется на санскрите, кто запомнил? Чешта-рупа и Бава-рупа. Ну ладно, что-то услышали, по крайней мере. Спасибо, конечно. Да, вопрос.
Я из вашей лекции понял, что все эти преданные, которые находятся в различных строениях, они как бы находятся на одном уровне.
В каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. Потому что у них есть определенное желание удовлетворить Кришну. И это желание удовлетворить Кришну, оно может быть, допустим, то, что для одного может быть может не быть причиной духовного прогресса, для другого человека может быть причиной духовного прогресса. Скажем, для кого-то, допустим, приходить в храм, поклоняться божеству, может быть, его умонастроение так устроено, что для него это, конечно, важный элемент его жизни, но не главный. Он, например, не видит каким образом, поклоняясь божеству, он будет прогрессировать. Он просто выполняет это как ритуал, потому что так нужно делать для очищения чувств. Но в основном, например, может быть, его медитация связана с тем, что вот он, скажем, видит свое служение в том, что он жертвует, например, Лакшми, да, деньги, например. Он понимает, что это единственное, что он может делать, потому что у него нет необходимой чистоты, чтобы поклоняться божеству, быть браманом или, например, проповедовать. Но вот, скажем, Лакшми жертвовать он может. Это единственное, что он реально может делать, поскольку он занят на кармической работе, он считает, что это его служение. Это настроение, оно его связывает с Кришной. Почему? Потому что у него здесь вот как бы сердце, он зацепился за это, и он как бы видит, что вот это вот мое как бы... То есть вот в этом проявляется его искренность, и Кришна принимает это от него. А для другого человека, например, вот он жертвует деньги, но ему это ничего не дает практически. Потому что ему надо просто все бросить, увольняться с работы и поклоняться божеству в храме. Ему надо просто жить жизнью брамана, а не зарабатывать деньги там и как бы не оскверняться этим общением каким-то. То есть для одного человека одно, для другого человека другое. Поэтому всегда нужен духовный учитель, потому что гуру может помочь, чтобы определить как бы нашу вот эту вот чешта, где, какие усилия нам нужно совершать, в каком направлении. Без гуру это невозможно. Да, очень важно это понять. Что нужно заметить, в чем вот это вот как бы... Вот, другими словами, надо понять, как эта любовь к Богу проявляется в конкретном человеке. И вот через это проявление любви к Богу, вот эту вот как бы тенденцию, эту любовь можно развить. Через те вещи, которые Кришна уже дает, показывает. Не то, что вот мы просто человека взяли в прокрустово ложе, вогнали его каких-то стандартов. Нет, надо смотреть, в чем эта любовь уже проявляется, то есть в чем как бы эта вот искренность проявлена.
Так же для себя человек может
смотреть. А?
Относительно к себе тоже человек может так же смотреть.
Да, он может смотреть. Но, как правило, человек на начальных стадиях не может этого понять сам. Потому что на начальных стадиях люди очень сильно зависимы, как дети. Они не могут независимо существовать. У них разум еще не крепок, и поэтому на начальных стадиях духовный учитель, он буквально ведет за ручку человека. И потом, через несколько лет, там, через 5, через 10 лет, человек может уже что-то сам начинает чувствовать. Вот уже немножко акценты смещаются. Вопрос был? Там Кришна говорит, что ты обращаешь ко мне весь свой разум. Тогда ты будешь пребывать ко мне вечно, в этом нет сомнений. Смысл в чем? Как раз вот в этой вещи, которую мы сейчас, я упоминал, когда Дима этот вопрос задавал, что если человек имеет спонтанную привязанность к Господу, то в этом случае все его как бы помыслы, все его, скажем так, в этом случае вся его способность решать что-либо, она адресована Господу. То есть он считает, что пусть Кришна обо всем позаботится, то есть он полагается на Господа. Это как раз квалификация человека, который находится на уровне спонтанной преданности. То есть он не считает себя способным решать какой-либо вопрос, связанный именно с... то есть принципиальные какие-то вопросы он оставляет на волю Господа. Он не пытается своим разумом решить. Но это невозможно имитировать. Потому что на средних стадиях, вот где-то промежуточных стадиях, на начальных стадиях человека тоже нет разума, руководствуется наставлением старших. На средней стадии человек руководствуется собственным разумом. И на высшей стадии опять разум куда-то исчезает, и остается только Кришна и все. Поэтому вот эта стадия, как бы, когда человек использует свой разум, она как раз присуща тем, кто практикует садхана-бхакти. Садхана-бхакти, она как раз очень сильно связана с разумом. То есть там разум Кришне не принадлежит. Человек должен собственный разум использовать, он не может как действовать, но как спонтанный, такой, ну, на спонтанном уровне. Да, Рафат. Ну вот смотрите, как Руфат, ты же сам ответил на свой вопрос. То есть Шрила Прабхупада внешне, он действовал как карма-йога была. То есть там не было какой-то вот речь о каком-то храмовом служении не шла. Он забросил храмовое поклонение. Еще перед тем, как поступил учиться в колледж, у него были божества Радха Говинда, он же их усыпил. Потому что у него началась другая жизнь. Все, с этим было покончено. Кто смотрел этот фильм «Абхай Чиран», там этот момент очень ярко показан, как Шрила Прабхупаде, как ему во сне пришли эти божества Радха Говинда. И он проснулся как бы со слезами на глазах. Он установил эти божества и молил их о прощении, что он не поклоняется им. У него всегда были отношения с этими божествами. Так вот, суть в том, что он действовал как в умонастроении, как карма-йога, он находился фактически в этом статусе, он был грехаст, он зарабатывал деньги, все, жертвовал что-то, но у него не было какой-то вот храмовой жизни, или как проповедник он себя не показывал. Тем не менее, у него было понимание, он как бы думал о том, как помогать Бхактисиддханта Сарасвати, его миссии, так? Издавать, например, его журнал там, или еще что-то делать. То есть он таким образом медитировал на это. И потом, через какое-то время, проявилась его истинная суть. Конечно, это трансцендентная платформа. Потом, в конце концов, он начал издавать журнал, начал проповедовать, это все проявилось. Я просто хочу сказать, что если человек даже не может жить в храме, например, или превратить свою жизнь в храмовую такую стандарт, может быть, в этом нет как бы. Нет такой возможности. Тем не менее, он может удовлетворить Кришну и духовного учителя. Об этом здесь говорится прямо. Шрила Прабхупада не просто употребляет там слова, что он может, скажем, духовно прогрессировать или еще что-то. Он говорит, такой человек может достичь совершенства любви к Богу. Это о чем-то говорит, это же слова-то, они многое значат. Это означает, что если человек даже занимается карма-йогой, но он имеет правильное вот это вот настроение, он как бы делает все, например, если он, допустим, деньги зарабатывает, он думает о том, что этим он может помогать миссии духовного учителя. Он как бы разделяет с этим, как бы разделяет со своим учителем вот эту миссию таким образом, да? Так он обретает связь через вот это настроение, он обретает связь. Это йога. И она рекомендуется. Я помню, у меня был один случай, когда человек, который очень серьезно помогал потом, впоследствии, я просто пришел к нему, я сказал ему такую вещь, я ему сказал, что вы не можете практиковать йогу, но вы преуспевающий человек, вы как бы достигли успеха в жизни. Просто используйте свои достижения для того, чтобы помочь вот этому всему, о чем мы с вами сейчас говорили. Он понял действительно, что он может реально помогать. И он помогал в дальнейшем. Фактически вся вот эта вот программа там, благотворительной раздачи пищи, она происходила только потому, что он регулярно, ежемесячно спонсировал эту программу. Причем никто к нему не приходил, там, не говорил, что вот там спасибо вам, не ставил его на пьедестал. Он действовал добровольно, сознательно. Он понимал, что это очень важно, и он действовал просто как вот. Ну, просто как член команды буквально. Хотя он не был преданным, он мантру не повторял, на службы храмовые он не приходил. Но тем не менее он понимал как бы важность этого служения, раздачи священной пищи. И он сознательно помогал этому. Я считаю, что этот человек очень многого добился в духовной жизни. Потому что Кришна его не забудет. В самый тяжелый момент его жизни, в нем это, вот это вот сукрити, благочестие, которое он обрел, вот это вот благодаря своему сознательному служению, оно просто проявится. И этот человек может оставить далеко позади в своем духовном развитии всех тех, кто внешне одел одежду садху, но при этом сознательно не совершал усилия, вот как бы не разделял этого всего. Да, это возможно. Именно поэтому, я согласен с вами, именно поэтому вайшнавы, они подвергают своих спонсоров аскезе такой. Вот я, например, не видел, чтобы вайшнавы, они как-то со спонсорами работали. Это не то, что они сознательно, чтобы возвысить своих спонсоров. Нет, это просто, на самом деле, откровенное попустительство, ну, пренебрежение своими обязанностями. Никогда их не благодарили. Я вот не помню, чтобы мы благодарили вообще людей за что-то. Мы считали, что это нормально. То есть, на самом деле, они благо получают. Так преданные всегда думали, что они нам что-то помогли, значит, они благо получили. Зачем нам их благодарить? То есть, такое было настроение, что люди нам всем, все чем-то обязаны. То есть, все обязаны что-то делать. И с этой точки зрения спонсоры были на полной аскезе. И у них не было никакого мотива материального, чтобы что-то делать. Что спонсоры обычно почему что-то делают? Потому что они в рекламе упоминают, там, что вот он такой-то что-то пожертвовал. Или там какую-то памятную таблицу приколотили там к чему-то, где это имя записано во веки веков, такой-то, такой-то, даст, совершил такое-то служение. Ничего такого не было. И люди, они жертвовали не потому, что... А вообще об этом никто не знал, что человек что-то жертвует. Он практически не добьется. То есть, если человек действует из корыстных побуждений, то тогда это называется жертвоприношение в гуне страсти. Кришна объясняет это в 18 главе, он говорит, что такой человек не прогрессирует. Он просто находится на том уровне, на котором он есть. Только жертвоприношение в благости, когда человек делает это без корыстных мотивов, оно возвышает душу. Поэтому всегда нужно вдохновлять людей. Я вот делаю на этом упор. Хотя иногда, скажем, я чувствую сам такой дискомфорт от того, что мне приходится говорить людям, которые ожидают материального какого-то мотивации, например, можно сказать людям, вот делайте так, и у вас будет то-то, то-то и то-то. И это правда. Это действительно будет. Если человек совершает служение, например, Господу, он получает очень много вещей, о которых лучше даже не говорить, потому что никто не поверит все равно. Вот. Потому что это служение дает результаты, которые в материальной деятельности невозможно получить вообще никоим образом. То есть можно возвыситься даже на Брахмалоку, на высшую планету этой Вселенной. Но если таким образом проповедовать, то у людей возникают искаженные настроения. И когда у них искажается настроение, им очень сложно прогрессировать. Практически невозможно, это гуна страсти. Поэтому мы исходим из таких побуждений. Пусть у нас будет немного, пусть община будет маленькая даже, пусть будут небольшие проповеднические программы, пусть не все так будет бурно развиваться, пусть там не приходят тысячи людей, не несут там свои деньги. Потому что когда люди несут деньги, и эти как бы, и у них есть ложные мотивы, то они вместе с деньгами несут свою карму. Понимаете? И вы принимаете эти пожертвования, таким образом все оскверняется. Почему такая атмосфера тяжелая стоит в храмах, в мечетях иногда, и в храмах сознания Кришны также можно видеть какую-то такую подавленную атмосферу, когда что-то такое, ну нету какого-то живого настроения, взаимоотношений между людьми. Потому что люди приходят, у них есть определенный ложный мотив, и это принимается, это служение от них принимается в этом ложном настроении. И когда вы принимаете от них это служение, вы эту карму как бы складируете ее в храме. Штабелями, да. И это очень опасно. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что вы должны быть очень осторожны в посещении святых мест. Почему? Потому что люди приходят туда, и они там оставляют свои грехи. И там это все ощущается. Поэтому храм это довольно опасное место в этом смысле. Я ничего не хочу сказать плохого. Храм это святое место, там это настроение святость. Я просто имею в виду, что если у человека что-то в храме неправильно с настроением, он сразу же все это получит, то есть он получит эту связь с плохими вещами какими-то. То есть в храме нужно очень хорошо заботиться о чистоте своего настроения. Вы приходите в храм, настроение должно быть очень почтительное, очень такое, как бы светлое. Тогда человек соприкасается с Богом, с духовной, трансцендентной стороной. А если он видит какие-то там недостатки, начинает что-то критиковать или что-то еще, вот все, что в обычной ситуации бы ему сошло в рук, сошло бы с рук в храме, он получит реакцию очень сильную. Потому что там это все оружие, оно складировано. Но оно там все взрывается, эти все вещи. Кармические. Да? Исполнение предписанных обязанностей приносит огромное благо, даже если человек не понимает, зачем он это делает, и не понимает, как это все работает. Он, почему он исполняет эти обязанности? Потому что он верит в наставление духовного учителя. И благодаря тому, что он верит в наставление духовного учителя, вот эти слова, сила, шакти, которые присутствуют в наставлении, человек обретает способность, квалификацию следовать всему этому, через какое-то время начинает понимать. То есть происходит трансформация сознания. Если не так, что если я что-то понимаю, я делаю, не понимаю, не делаю. Если бы человек так относился, то тогда он бы никогда в себе ничего не изменил. Что изменение означает, что я сейчас чего-то не понимаю, но завтра я буду это понимать. Поэтому я должен просто брать наставление и следовать как закон. Если я следую этому как закону, то через какое-то время происходит трансформация сознания, человек переходит на другой уровень сознания, и он начинает понимать, и уже разделяет те вещи, которых раньше он слышал, но формально к этому относился. Но все это происходит при одном условии. Вот та же самая вещь, о которой я говорил, это наличие искренности. То есть, если человек действительно верит в наставление духовного учителя, он принимает как бы это все, для него это служение Господу, то есть у него нет скрытых мотивов, он старается культивировать свое сердце, то тогда эта трансформация произойдет обязательно. Даже человек вообще ничего не понимал, он обретет трансцендентное знание. Но если были скрытые мотивы, то через какое-то время наступит разочарование. То есть если человек не работал в своем сердце, не было искренности, то через какое-то время наступает разочарование, и человека уже не привлекает эта практика, потому что он не получил того, чего хотел. Вот. Это не искренность. Искренность – это когда у человека есть материальные желания, но это не проблема. Потому что когда человек совершает духовную практику, все материальные желания удовлетворяются. Но когда человек занимается духовной практикой и, скажем, Кришна удовлетворяет его чувства, ну, в смысле, удовлетворяет как бы его потребности, но человек думает, нет, я хочу других вещей. То есть я хочу не просто, чтобы Кришна решил мои проблемы, а я хочу вот иметь вот конкретное вот это. Я не хочу, чтобы Кришна обо мне заботился. Я хочу, чтобы у меня было вот то-то и вот это. И вот я этого не получил. И поэтому я это оставлю. То есть человек оставляет эту практику. Это демоническое настроение. То есть неискренность – это демоническое настроение. Есть божественное настроение, есть демоническое. И вот если садхана совершается в божественном настроении, даже если она совершается неосознанно, человек через определенное время обретает осознание и становится уже таким живым, пригодным для каких-то осознаний высоких. Простые вещи. Но простые вещи – это то, что… Простые вещи – это то, что мы ценим больше всего, и то, что нам хочется делать меньше всего. Вот что такое простые вещи. Например, мы ценим больше всего, скажем, ну что мы ценим больше всего? Например, что? Просад, да. То есть всем нравится покушать, да? То есть нет, никто же не против, верно? Взять и покушать. Но приготовить, например, это уже, извините, это уже не так, Да, это уже сложно. Это не так, что такой энтузиазм. Давайте я приготовлю. Нет, давайте я приготовлю. Нет. Человека надо как-то вдохновлять, объяснять ему, что все нормально, ты придешь там, все будет хорошо, у тебя все получится. То есть мы боимся брать на себя ответственность, да? И вообще у нас, может быть, нет такого большого желания что-то делать практическое. Потому что мы привыкли зависеть. А самим, когда ну, человеку предлагается самому решить, он, как правило, выбирает комфортное состояние, привычное. Ну, то есть усилия чешту совершать не хочется. Хочется просто плыть по течению. Это первый момент. Потом, что мы еще простые какие-то, какие вещи? Например, помыть за собой, да? Вот посидели там где-то, взяли тряпку, помыли это место. Или поспали, например, вымыли в своей комнате, где спали, открыли форточку, проветрили, свежий воздух. Представляете? Самая простая вещь с этим – прана. Но для этого надо пойти открыть форточку. Это простые действия, это называется сатвагуна. Делать простые вещи, которые обеспечивают жизнедеятельность и деятельность нашего сознания. Это простые вещи. Их делать люди не умеют. Или, например, установить с человеком нормальные взаимоотношения, то есть не смотреть на него через прицел каких-то там амбиций, нравится, не нравится, а просто видеть человека полностью со всеми достоинствами и недостатками. Это очень простая вещь на самом деле. Очень необходимое, но мы избегаем этого. Вот в этом вся штука. Кришна на эти вещи обращает в первую очередь внимание. Вот как мы это делаем. Потому что в этих моментах заложена жизнедеятельность, в этих моментах заложена вот именно как бы живая энергия, связующая энергия. Она заложена как раз в этих вещах, простых. Прасад, воспевание, общение, служение, смотрение, слушание. То есть все вещи, которые обеспечивают жизнедеятельность сознания, они должны быть под контролем нашего «я». То, с чего каждый успешный в своей духовной жизни человек начинает, это просто серьезное отношение. Просто серьезное отношение к тому, что вы получили, к тому, что вам как бы дали. Дал духовный учитель, дал Шрила Прабхупада. Вот все эти вещи, которые мы получили, мы должны просто серьезно это принять и быть просто серьезными преданными. Вот если у человека есть эта серьезность, то, что мы называем по-другому ответственность, то из этого уже, как из корня, вырастают вот все эти духовные мотивации, то есть они уже как бы проявляются. Это как такая вот еще ну, не оформившаяся такая вот сварупа ответственность. То есть она существует как бы в такой изначальной форме, и потом, когда это культивируется, опыт возникает, трансцендентная реализация, это все приобретает определенную форму. То есть за этой ответственностью что-то стоит у человека всегда. Если человек ответственный, если он серьезный, то за этой серьезностью стоит какая-то сварупа, то есть какая-то духовная реализация, которая проявится через какое-то время. Вот то, что вот эти вот мотивы духовные, они из этого всего, как из корня, проявляются. Поэтому если я вижу, например, серьезного человека, который серьезно что-то хочет в духовной жизни, ну просто какие-то, в чем-то проявляется вот эта его искренность, в каких-то вещах, я могу сразу сказать, что вот в этом заложен его успех. И вот это надо культивировать, дать возможность человеку проявить себя в естественном темпе, в естественной как бы среде такой духовной. Это все проявится со временем. Ну, ответ на вопрос такой, что главный мотив, который должен быть у человека, это надо просто проявлять определенную, ну, как сказать, надо просто что-то делать в духовной жизни, и все. Шевелиться, как говорится, надо немножко. То есть чешь-то, усилия определенные. Это признак серьезности. А отсюда уже проявляется бава-рупа, то есть вот эти все мотивации.
Да?
Еще раз.
Не
мотивированы, да. Да. Да, это и есть мотивация. Мотивация — это когда вас замечают. Вот что такое мотивация. Если, например, человек что-то сделал, я говорю, ты вообще классную на самом деле вещь сделал. Молодец, здорово у тебя получилось. Человек мотивируется, он понимает, что его служение замечено. Его приняли. Это очень сильно вдохновляет человека, когда вас принимают. Точно так же бава-рупа. Когда вы что-то делаете, и Кришна отвечает, он говорит, я заметил, неплохо, давай, продолжай. Вы вдохновляетесь, вы понимаете, что ваше служение принято. Это и есть бава-рупа. И это создает духовную мотивацию. Человек понимает, что я Кришне не безразличен. Кришна на самом деле, он принял меня. И вот это вот ощущение, что вас приняли в семью, определенную духовную семью, оно как раз и создает вот это чувство причастности, вот это чувство ответственности, духовной ответственности, что я должен что-то делать. Это как вот, это есть инициация, процесс инициации, по сути дела, он так и происходит. Вас просто принимают в семью, вы чувствуете это, и поскольку вы находитесь в этой семье, вы просто естественным образом исполняете свои обязанности, как и в материальной семье примерно, ну, на другом уровне, конечно. Так что без мотива нельзя. В семье, например, мотивация какая? Там очень простая мотивация. То есть вы занимаете, вы, например, там сын или дочь, или вы мать, или вы отец, или вы брат. И, соответственно, есть определенные ожидания в отношении вас. И вы уже понимаете, как бы, что вы нужны. Поэтому вы делаете. Это сатва-гуна. На уровне сатва-гуны. А на трансцендентном уровне та же самая гуна, сатва, но она проявляется просто в вечных вещах, в вечных как бы категориях, в вечных взаимоотношениях. Единственная разница. Но принцип тот же самый. Да. Вот эти результаты, которые приходят человеку, они очень индивидуальны. Кому-то нужен положительный результат, а кому-то нужен отрицательный результат. Как говорится, ударить по голове, чтобы человек немножко пришел в себя. Но Кришна, когда я говорю о мотивации, очень интересный момент заключается в том, что когда человек совершает свое служение, то бава-рупа означает, что Кришна изнутри защищает человека. То есть, что бы там ни происходило, какой бы результат ни был, Кришна изнутри дает понять человеку, что это не проблема, что на самом деле это все не важно. Главное, что ты извлек урок из всего этого, главное, что ты как бы очистился. И Кришна изнутри дает защиту и понимание того, что это было полезно, вот все, что произошло. То есть человек, он вдохновляется. Поэтому здесь нет как бы такого универсального закона, что, конечно, кто-то всегда, каждый проходит через испытания определенные, но эти испытания, они не разрушают нашей веры, они не разрушают ощущение успеха от служения самого. Даже если человек не получил никаких результатов от своего служения, тем не менее, вот благодаря этой бава-рупе, он чувствует, что результат внутри-то есть. То есть рупа, рупа означает некая форма, то есть он получил определенный результат, не внешний, а внутренний. И именно это вдохновляет человека продолжать служение. То есть, другими словами, Кришна вам всегда дает результат. Если это чистое преданное служение, то есть если есть чешта, чистая как бы направленность, то тогда присутствует ответ. Кришна всегда нам дает результат, но это результат на духовном уровне, он не связан с внешними какими-то достижениями. Поэтому можно видеть, что у одних преданных сплошные как бы такие неудачи, они ничего не могут добиться во внешнем плане, они очень, может быть, незаметны, ну, как бы у них ничего не получается в плане вот какого-то, ну, внешнего успеха. А у кого-то внешний успех прям как из рога изобилия. Но если эти два человека смирены, то результат будет один и тот же. Они оба будут очень такими замечательными вайшнавами. Кришна смотрит. У каждого, каждому свое лекарство.
Я знаю, одного преданного, не буду называть, случай, что он упал на определенное служение, то есть как бы большим энтузиазмом, много усилий приложил.
Не было ни того, ни другого. Это означает, что у него были проблемы с садху-санга, у этого преданного. Потому что если бы у него были бы, если бы у него была полноценная садху-санга, то тогда ему бы обязательно помог Кришна в том, что касается оценки как бы его деятельности, и изначально как бы он бы избежал ошибок, которые он совершал. Именно недостаток садху-санга, другими словами, недостаток руководства духовного, он приводит к тому, что человек не может понять, что с ним происходит. И из-за этого его чувства оскверняются. То есть в самом служении человек может совершать служение, и в результате он просто осквернит свое сознание, осквернит свои чувства. Просто благодаря тому, что он не имеет садху-санги достаточно глубокой. Очень важно наличие руководства. Потому что служение без руководства, оно, ну, как бы оно, как это очень трудно. Практически это надо очень высокий уровень иметь, чтобы совершать. Да. Можно стать даже препятствием. Поэтому, когда вот те симптомы, которые ты описываешь, это означает, что у преданного было недостаточно ясное понимание того, что, собственно говоря, он должен был получить. У него были ожидания определенные, ложные. Если бы у него не было ложных ожиданий, у него не было бы разочарований. А от ложных ожиданий избавляет святое общение, садху-санга. А? Шрила Прабхупада ки джай. Шримад Бхагавад-гита ки джай. Есть какие-то объявления, пожелания?